Добрый вечер, меня зовут Андрей, я алкоголик.
Привет, Андрей.
Привет, ребята. Я очень благодарен группе «Рассвет» за приглашение поделиться своим опытом. Мне сегодня хотелось бы говорить не слова. Вот, дело в том, что когда год за годом набираешь опыт и повторяешь одни и те же истории, постепенно я ловлю себя на том, что я начинаю говорить слова. И вот хотелось бы сказать не слова, хотелось бы, чтобы произошло то, что произошло со мной, когда я пришел в АА. Я пришел с очень плохой головой, разбомбленной просто очень сильно. И я не понимал, что мне говорят. Я не понимал тех простейших идей, которые до меня стремились донести. Я не понимал, что такое сдаться, что такое признать свое бессилие. Я был способен уловить только какие-то очень простые вещи, например, что на группу надо ходить как можно чаще. А самое главное, что я понял, что вот здесь, в этом месте, для меня безопасно. И что вот здесь, в этом месте, для меня, как для алкоголика, есть то, чего нет нигде больше на свете. И меня заставляло ходить на группу вот не какие-то идеи, а атмосфера. Вот было что-то в этом месте, что меня притягивало. Помимо всего того, что я чувствовал себя лучше, когда я шел назад, еще было, это можно было назвать полем, или можно было назвать присутствием, или можно было назвать атмосферой солидарности, доброжелательностью. Но вот что-то было волшебное. И надо сказать, что это волшебное до сих пор продолжает меня привлекать в АА. И я чувствую это присутствие волшебного на группах. Я сейчас называю присутствие этого волшебного высшей силой алкоголиков. И мое сердце отозвалось тогда. Я начал пить лет в 16. Все мужчины, надо сказать, в нашей семье умерли от алкоголя. И мой отец в довольно-таки раннем возрасте, ну, еще не старый он был человек, и два его брата, и мой племянник, молодой парень, 19 лет, он погиб от алкоголя. И я знал, что у нас пьют, что... И отчим, кстати говоря, тоже начал пить последние годы и практически от этого умер. Но меня никогда это не наводило на какие-то серьезные размышления, потому что, ну, а что быть серьезным? Алкоголь приносил мне радость. И это было не сразу. В школе мы пили, потому что это было чем-то запретным, и надо было, это было интересно пойти на могилу к Есенину на Ваганьковское кладбище, взять с собой бутылку водки, взять там на могиле, выпить эту бутылку водки, потом припереться в школу, дыша перегаром. И вот это вот как-то привлекало. Но когда я поступил в университет, я уже подсел. У меня начались неприятности. Хотя я сначала этого не замечал. Мне уже дали понять после того, как нас отправили на картошку, что лучше бы мне пить поменьше, иначе я могу вылететь из университета. Но я ограничился тем, что постарался пить не на виду. Тем не менее, неприятности все равно у меня были. Я удержался. Но госэкзамены я сдавал с огромного похмелья. И я пришел... Я знал, что если я вот две кружки пива не выпью, я ничего ответить не смогу. И я выпил эти две кружки пива, от меня разило страшно, и меня спасло только то, что этот профессор ко мне очень хорошо относился, он, в общем, поставил мне четверку. А потом я по распределению попал на очень хорошую работу на телевидении, и продержался я там полгода, потому что мне все это было скучно. Единственное, что там было весело, это то, что за зданием был парк, в парке был киоск, и там можно было купить бутылку сухого вина. Но я все-таки боялся этого делать, и потому что я боялся вылететь с работы. Там как-то очень строго все было с этим делом. И я сидел в этом просмотровом зале с похмелья, у меня кружилась голова, несмотря на то, что я был спортивный такой юноша. У меня сильно кружилась голова, мне хотелось пить, надо было несколько часов смотреть эти мелькающие кадры, потом сидеть до вечера, и вот вечером я оттягивался. Я ехал домой, я заходил в высотку, я брал две бутылки сухого, приходил домой, наливал вот в такую вот пивную кружку, чтобы приход был такой хороший, и выпивал залпом пивную кружку, потом через 10 минут вторую этого сухого. А потом, в общем, чаще всего я добавлял, и на утро опять начиналось похмелье. Мне такая работа не нравилась. Я считал, что у меня мало свободы. Я с нее ушел. Я с нее ушел так лихо, без перевода, без ничего. Хотя меня предупреждали, что лучше бы ты перевелся куда-то. И, в общем, через полтора года я уже был грузчиком в магазине «Российские вина». И там я уже пил каждый день. Меня это устраивало. И потом вот это все пошло, я не видел никаких проблем. Я считал, что жизнь очень такая забавная штука. Вот можно и на телевидении работать, а сейчас вот я грузчиком поработаю. И все это очень смешно, и это даже романтическая какая-то история. И все было бы неплохо, если бы в один прекрасный день я не избил жену так, что она попала в больницу. Причем со сломанной костью. И вот тогда до меня стало доходить, что-то... Я когда потрезвел, я понял, что я не могу это сделать. Я не могу ударить женщину так, чтобы сломать ей кость. То есть я понял, что мной руководил... Я даже этого момента не помнил. А мной руководила какая-то сила, которая заставляла меня совершать безумные поступки, и я этой силой не руководил. И если где-то в университете или в школе, когда мы все напивались, всем казалось это смешно, то теперь почему-то никто не смеялся, а все смотрели на меня с напряжением с большим и говорили: и ребята, и родители, Андрей, тебе надо что-то делать. И вот после этого случая с женой я пошел в советскую наркологию, стал там все это дело проходить, все тогдашние препараты, апморфин, антабус, титурам и так далее. И надо сказать, что это ничего не помогало. Я там зашивался несколько раз. Вообще в своей жизни я сделал около 10 торпед, по-моему. И как-то потом все это перестало вообще действовать. И вот проблемы стали расти. И тем не менее, я считал, что я владею ситуацией, что у меня в принципе все хорошо. И сама идея отказаться от выпивки, она мне казалась ужасной. Потому что бы там ни было, какие бы сложности в моей жизни ни были, какие бы радости, какое бы горе, но я знал, что у меня есть вот это. Это мой волшебный друг. И он поможет мне в любом месте. В грязном подвале он превратит этот подвал в очень теплый и романтический уголок. Он поможет мне в общении с девушкой. И все пойдет как по маслу. Мне этот напиток поможет мне в любом случае жизни. Когда слишком жарко, или когда слишком холодно, когда слишком одиноко, или когда, наоборот, слишком весело. Вот его прикосновение этого напитка преображало мою жизнь. Это был мой лучший друг. И когда я ходил в эту наркологию, я знал, что я это сделаю, конечно, на какое-то время я не буду пить. Но у меня никогда не было мысли, что я никогда не буду пить. У меня этой мысли не было даже, когда я пришел в АА. Я пил довольно-таки долго, и были самые разные полосы. И была такая осень, когда я в течение 10 дней 4 раза ночевал в милиции. Как-то вот шло. И я попадал в какие-то драки. Потом с пьяну я подрался с отчимом, который мне, в общем, ничего плохого не сделал, по большому счету. В тот вечер, во всяком случае. И я помню два момента, которые мне опять показали, что со мной не все в порядке. Я очень хорошо относился к матери своей, с большой любовью. И вот однажды, когда я у нее ночевал и проснулся с похмелья, я стал просить у нее деньги на похмелку, она мне отказывалась дать. И я тогда ударил ее. Я потом не мог понять, что как это, что произошло. Я не мог этого понять. И только вот это подозрение, что какая-то огромная сила во мне есть, которая за меня решает, и что с этой силой шутки плохи, и, скорее всего, я с ней ничего уже не сделаю, вот оно закрадывалось в меня, но я от себя это гнал. В меня это закрадывалась идея с похмелья. Когда было очень плохо, когда меня рвало, когда я не мог ходить, я чувствовал, что меня загоняет, моя жизнь заходит в тупик. И тем не менее, когда я похмелялся или через два дня, я говорил, что ты морочился, все же так прекрасно. Особенно после второго стакана все становилось на свои места, все было хорошо. И вот так шло с переменным успехом. То лучше, то хуже. То я воровал драгоценности у матери, пропивал их, то я ходил в церковь и месяцами целыми вел довольно-таки чистый образ жизни, такой нравственный даже, и в молитве, и все такое. И действительно в вере. А потом я опять срывался и оказывался на самом дне. И это уничтожало меня. Я не мог понять, кто я. Я потерял себя. Я столько алиби создал, объясняя всем, почему я пью, и что это все нормально. И я столько врал, что в конце концов я утратил ощущение своего «я». Это было самое страшное для меня. Я не понимал, кто я. Это была грань безумия. И, в общем, в конце концов, несколько раз я чуть не умер. Я помню, один раз лежал в начале перестройки. Накануне я смотрел телевизор, и там была история про какого-то мужика, который умер, и его нашли по запаху на четвертый или на пятый день. И я лежал один, жена, как всегда, ушла, потому что, когда я напивался, я все крушил, я был буйный. И вот я проснулся, и я понял, что я не могу ни встать, меня, кроме ужаса, я ничего не испытывал, у меня было жуткое сердцебиение, и так я лежал сутки, и вторые, и я не мог подняться. И я понял, что вот эта вот история про мужика, она теперь про меня, что вот вполне меня найдут по запаху. Вот тогда в меня это вошло, что вот меня войдут по запаху, это не сказки. Это произойдет именно со мной. Я сейчас прямо вот на этом, на волосок от этого нахожусь. И вполне возможно, что через несколько минут я отключусь. И тогда вот я открыл для себя 17-ю больницу. Пришла жена и сказала, поедешь в больницу, в наркологию? Я сказал, да, если ты мне купишь бутылку водки, иначе я не доеду. Она купила мне бутылку водки, половину я выпил дома, половину у приемного покоя. Странная была вообще история. Я вошел, меня приняла какая-то сестра, завела меня в процедурную и протягивает мне такую мензурку с прозрачной жидкостью. Говорит, выпить хочешь? Я так, что-то я хоть пьяный был, я думаю, куда это я попал? Подстава какая-то. Она говорит, не волнуйся, давай. Чистый, медицинский. Я выпил, да, был чистый, медицинский. Она бы пила со мной. Потом я думал, какое интересное место вообще. Она говорит, ты еще хочешь? Я говорю, давай. Она мне наливает еще. И потом она меня спрашивает, хочешь трахнуться? Я так напрягся и говорю, знаете, я женат. И почему-то она так стала смеяться, это вызвало у нее такое вообще чуть не до истерики. Потом говорит, ладно, иди. И я пошел, лег под капельницу. И отрубился на двое суток. И через двое суток я так пришел в себя. И, в общем, я там провел какой-то срок, ушел чуть раньше. И вот тут мне сказали, жена моя сказала, а ты знаешь, что здесь внизу есть группа, которая называется «Рубикон». Вот давай туда сходим. И я туда сходил, когда пошел за паспортом. И вот это было почти 15 лет назад. И с тех пор я остаюсь трезвым. И вот я говорю, что когда я приходил в эту группу, вот мне надо было, как алкоголику, вот что-то такое, вот, чтобы подвал был, чтобы вот все было грязно так, чтобы там были какие-то такие личности, такие прямо вот с тротуара, которые пришли. Такие личности там были, потому что эта больница была, группа была при больнице, и все время приходил свежий народ, кто с фонарем, кто там перевязки, кто там вообще под судом находится за убийство. И надо сказать, что меня это устраивало. Я чувствовал, что вот она, настоящая жизнь. И тем не менее, там было безопасно. И тем не менее, там была вот эта благая весть для меня, алкоголика, что есть надежда, что здесь что-то происходит, что мне здесь хорошо, мне здесь безопасно, меня здесь перестает трясти и колотить. А меня трясло и колотило после последнего запоя. У меня тремор был 2 месяца. Я думал, у меня так и будут руки всю жизнь трястись. 2 месяца я не мог пить, поднять кружку, потому что я не держал ее в руках. Потом это постепенно ушло. И вот я стал ходить на эти группы, и тогда впервые услышал вот эти непонятные вещи. Сдаться алкоголю. И я помню, как мне уже было 2 месяца трезвости, и мы были на одной группе с человеком, который уже тогда был моим спонсором, хотя я этого не понимал. И мне стало хорошо, мы спустились вниз покурить, и я говорю: как здорово, какая все-таки жизнь продолжается, мы еще поборемся, мы еще победим. Он говорит: хватит бороться, ты уже боролся, ты всю жизнь боролся, сдавайся, брат. Я говорю: что это ты мне такое говоришь? Не могу понять, как это, алкоголю я буду сдаваться? Меня всю жизнь учили, что надо собрать волю в кулак, надо молиться, надо быть сильным, надо преодолеть этот алкоголь, надо победить алкоголь. И тут мне человек говорит: сдавайся. И вот тут вот началось мое, впервые заработала у меня мысль по поводу того, что же такое первый шаг. Да как это я сдамся? Потом я постепенно на группах стал слышать, что что бы я ни делал, я имею дело вот с той самой силой, о существовании которой, силой убийцы, о существовании которой я сам подозревал. Но я гнал от себя эти мысли. И когда люди выступали, они рассказывали, как они с этой силой сталкивались. И что нет никаких у меня шансов, у меня нет ни одной козырной карты против этой силы. Потому что на ее стороне 2 вещи. Моя тяга и мое мышление алкоголика. Вот это 2 огромные силища, которые делают мое сопротивление алкоголю обреченным, напрасным. Я ничего не могу противопоставить. Потому что, первое, это тяга. Мой организм, как алкоголика, устроен не так, как организм не алкоголика. В нем идут процессы не так, как идут процессы у здорового человека по отношению к алкоголю. Я помню, в прошлом году я встретился со своим другом, с которым мы начинали пить вместе. И я ему как-то говорю: Слава, объясни мне, вот как ты ограничиваешься, что ты вот пьешь 3 рюмки водки и все, что ты чувствуешь при этом? Мне было интересно. Он говорит: ну, понимаешь, я вот 1 рюмку пью, мне хорошо. 2-ю пью, тоже, в общем, хорошо. А 3-ю я уже чувствую, что, ну, как, что-то уже не то, как будто много переел сладкого. Ну, и я больше не пью, понимаешь? Я говорю: не понимаю. Не понимаю. То есть, то, что чувствует не алкоголик, и то, что чувствую я алкоголик, это совершенно разные представления. Особенно, когда алкоголь попадает мне в кровь. Вот если я выпиваю хоть 1 рюмку, я это потом понял, запускается огромный силы механизм, маховик начинает раскручиваться. И дальше, после того, как алкоголь попадает мне в кровь, почти никогда у меня нет выбора, выпить мне или не выпить. Вот нет у меня такого выбора. Даже если я в тот день не продолжу, я продолжу через 2 дня, но продолжение будет обязательно. Но чаще всего я продолжал через 2 минуты. И я себе часто говорил: я поймаю тот момент, когда я совсем буду косой, и я приторможу. Я ловил этот момент несколько лет, я его не поймал ни разу. Потому что, когда алкоголь попадает мне в кровь, что-то делается с моими мозгами. Я высаживаюсь на иную планету, где другие законы действуют. Где вот которые законы были, пока я не пил, они были одни. А когда я ввожу в себя алкоголь, я на той планете, Земля, но у нее другие законы. И я уже ничего не могу им противопоставить. Это первая мощнейшая вещь, которая называется тягой. Вот как запустил я в себя алкоголь, у меня врубается тяга. И это такое силище, которое меня просто приведет к магазину. Я помню, как я к этому же вот другу, у которого он в Питере живет, у которого я спрашивал по поводу, почему он не пьет, больше трех рюмок. Приехал в гости, и по дороге к нему я шел, и меня посетила светлая идея. Вот как так выпить, чтобы не было проблем? И я... Светлая идея заключалась в том, что мои проблемы от того, что я похмеляюсь. Вот если бы я не опохмелялся, все было хорошо. Я себя спросил, а когда я похмеляюсь, когда перебираю? И вот светлая идея заключалась в том, что вот я сейчас куплю бутылку вина и выпью немножко. И с этого похмелья не будет, а значит, я не буду опохмеляться, а значит, все будет хорошо. Я взял, купил бутылку вина, выпил немножко, пришел к нему в гости. Мы посидели, я очень оживленно с ним поговорил, а потом мне стало все хуже и хуже. Мне становилось все хуже и хуже. Они легли спать с женой, я лег в кабинете спать. И я лежал и чувствовал, как меня окутывает ужас, тряска, ужас. И я себе говорил, что ж я не рассчитал-то? Не должно быть похмелья, что со мной происходит? Похмелья не было, но включилась тяга. И весь мой организм кричал, каждая клеточка, добавить хочу, иначе мне смерть. Вот добавить хочу. То есть мой организм алкоголика включил тягу. И в состоянии безумия я, значит, босиком, чтобы они, не дай бог, меня не услышали, потому что они знали, что у меня проблемы с алкоголем. Я отправился в прихожую, своровал там свою собственную сумку с бутылкой с этой, пошел опять в спальню, открыл эту бутылку и стал пить. И я помню, мне было очень важно, чтобы громко не булькать, вот чтобы не услышал он, что я пил. Я выпил эту бутылку, мне стало хорошо. Сразу же. Еще мелькнула мысль, как же, я же все рассчитал, почему? Почему я ее опять пью? Почему я ворую вообще свою собственную сумку, потихонечку крадусь как вор? Если бы у меня не было проблем, да я пошел на кухню, я включил свет, я налил себе вина и выпил, как все нормальные люди, да? У меня не получается, как у нормальных людей. Включается тяга. Это первая сила, против которой у меня, как у алкоголика, ни одной козырной карты на руках нет. Вот как бы я ни крутил, как бы я ни рассчитывал, если я запускаю алкоголь в кровь, все, мне крышка. Даже если в редчайших случаях было, я не продолжаю в тот же день, я обязательно продолжу на следующий день или через два дня. Еще один был случай, когда меня застыдили в церкви, мне подарили икону Георгий Победоносец и сказали, вот будет у тебя желание выпить, вот возьми ее и носи с собой, и молись. И я с похмелья пошел на второй день прогуляться про Арбату. Ноги у меня были такие ватные, иду еле-еле. Продавали тогда водку в таких пластмассовых стаканчиках. Так вот я смотрю, эту водку продают. Я понимаю, что вот я сейчас подойду, выпью эту водку, и меня отпустят. Но у меня совесть, значит, работает. Вот люди мне икону подарили. Я иду, ее сжимаю, просто она мне впивается, деревянная такая маленькая, прям в кожу впивается. Я всю свою волю врубил, я молитву врубил. Господи, помоги, дай мне не выпить сегодня. Я в тот вечер не выпил. Я пришел домой измученный, но гордый. Я лег спать, я понял, что я не выпил. На утро я встал, очень легко спустился вниз в магазин и начал с пива. Ни молитвы, ни воли, ничего у меня не было. То есть... У меня все работает не так. Я алкоголик. И вот эта вот сила, мне ее не преодолеть. Это первое. Есть вторая сила, не менее мощная, а даже более мощная. Это мышление алкоголика. Вот как это работает? А работает это так. После очередного своего запоя, когда я разнес кухню, выбил стекла, везде валялись какие-то осколки, это бедная обшарпанная мебель, когда я все крушил. Жена ушла, это уже было который раз. И я помню, я тогда очередной раз чуть не помер, потом кое-как на третий день начал постепенно двигаться, латать дыры, звонить жене, клясться 101 раз, что больше со мной этого не будет, что я больше не буду пить, на что меня посылали так очень активно, что меня унижало, поскольку... Я помнил еще те времена, когда ко мне относились с уважением. И в течение 3 или 4 месяцев я вел аскетический образ жизни, залатывал дыры, вставлял стекла, покупал чашки. И в конце концов, после колоссальных унижений, жена ко мне вернулась. Мне почему-то тогда было очень важно, чтобы она ко мне вернулась, потому что я считал, это единственная форма жизни для меня. И я себе сказал, ну вот, я это сделал, и теперь я действительно никогда не выпью. Я действительно никогда не выпью. И мы прожили довольно-таки счастливо 2 недели, а на 3-й неделе я шел через парк «Динамо» домой, была осень. Я увидел, как красиво все вокруг. Вот эти клены, багряные, желтые. Я понял, в каком я прекрасном мире нахожусь. Я увидел, что этот мир так красив, что в нем ничего плохого быть не может. И я увидел, что продают пиво. Я себе сказал, если я выпью 1 бутылку пива, в этом мире ничего плохого не будет. Потому что я в безопасности сейчас. И у меня все хорошо будет. У меня что-то там за затылком мелькнуло. Разбитые окна, эти месяцы и недели унижений, когда я по телефону в холодном поту доказывал, что я еще человек, что я там могу, чего-то такое. А меня отшивали. Но как-то это было не сильно. Оно как-то вот прошло, как облако, задним планом все эти воспоминания. А на переднем плане была идея, что в этом безопасном мире ничего плохого от алкоголя не будет у меня. Я подошел, я взял эту бутылку пива в ларьке, светило солнышко. Я начал ее пить. Я до сих пор помню ход своих мыслей. Мысли мои были такие, что да, вот я сейчас ее выпью, ну, наверное, надо еще бутылочку выпить. Но вообще-то, что я пивом-то буду надуваться, опухну только. Надо пойти взять нормально портвейн на бутылку. А сейчас время позднее, чтобы вечером не бегать, надо взять сразу 3. Я не успел допить эту бутылку с пивом, как у меня план действий уже сформировался, и я пошел в магазин и взял 3 бутылки портвейна. Вот то, что со мной случилось тогда в этом парке, это и есть алкогольное мышление. В чем для меня, как я сейчас для себя это определяю, его сущность? В том, что в этот момент по отношению к алкоголю, если я алкоголик, происходит что-то с моим мозгом. Снимается защита. Мой мозг становится безумным. Это похоже, как если бы на улице или в городе, где полно воров, автоугонная, противоугонная сирена у меня подключалась в автомобиле. Вот просто он так устроен, что она отключается каждый день. И вот у меня сигнал опасности отключается. Я не знаю, как это происходит. И никто в мире этого не знает. Но только если я алкоголик, то у меня будет такой миг, такой час, когда противоугонная система будет отключена. И двери нараспашку. И заходи алкоголь. И вот этим отрезком времени, который длится от 5 минут до 2 часов, до 2 суток, ну, мне обычно хватало полчаса. Вот за полчаса я уже находил, где выпить, что выпить, и уже выпивал. Вот в этот момент, если у меня есть здравомыслие по отношению к другим вещам, то по отношению к алкоголю сигнал опасности уходит, снимается. И я говорю себе, первое, что мне приходит в голову, например, в этом прекрасном мире ничего не будет. В этот момент алкогольного мышления весь тот ужас, который связан с алкоголем, он очень сильно или вообще слабеет, или вообще уходит. Если я его и помню, он не обладает силой остановить меня. И вот я вот про эти 2 силы, первая сила – тяга, и вторая сила – вот это вот алкогольное мое мышление, я про них понял не сразу. Сначала я об этом просто догадывался. И этого было достаточно, чтобы не пить. Потом, когда я по первому шагу стал уже работать конкретно, и сам, и с другими людьми, уже как спонсор, для меня открылось, что мои возможности по отношению к алкоголю, типа победить его, равны 0. Я вспомнил, как это было всю жизнь, когда я пытался контролировать алкоголь. И я увидел, что ни разу у меня это не получалось. Даже если я оттягивал события на 2-3 дня, я все равно потом срывался. Был один период в моей жизни, основанный на духовности, когда я ходил в церковь, и у меня был сильный очень духовник. Вот тогда я пил реже, но все равно 3 раза в год были запои. Потом он умер, и у меня покатило с огромной силой. И вот для меня этот первый шаг, он входил очень медленно. Мне говорили, ощути свое бессилие. Знаете, мне очень хотелось бросить пить, перестать пить. К тому времени я понял, что для меня это смерть. Что вот эти люди в анонимных, у них хорошая жизнь. Они ездят на дачи, они ездят в другие города, они смеются, они встречаются, они дружат. И у меня этого нет, но здесь я могу это получить, и я начал это получать. И мне очень хотелось тогда сделать то, что они мне предлагают. Они мне говорят, ощути бессилие и сдавайся. Сдавайся сначала алкоголю, потом Богу. И я, знаете, как ощущал бессилие? Я помню, я шел домой к себе. Сколько у меня еще времени? Я шел домой после группы. И я подошел к дому, в котором жил, 12-этажному. И стал сдвигать его с места. Там было темно, меня, слава богу, не видели, что я сумасшедший, да? Я стал его пробовать поднять. Я уперся изо всех сил, у меня затрещало вообще все тело. И я понял, я ощутил вот эту вот безразличную неподвижность. Что как бы я тут ни упирался, я тут умру. А дом этот будет стоять, не двинется он, ни на миллиметр. И вот тогда я себе сказал, вот так же и с твоим алкоголизмом. Так же и с алкоголем. Как бы ты ни упирался, ты алкоголик, и это сильнее тебя. Вот у меня тогда через тело как-то вошло, через усилие этого тела. И так вот постепенно я вошел в первый шаг. Но я знаю, что нельзя раз и навсегда сделать ни один шаг. Наступает день, когда я вхожу в этот шаг, а дальше я, если хочу иметь трезвую и хорошую жизнь, я должен оставаться в русле этого шага. Будь то первый, или третий, или пятый. Это становится образом жизни. И я помню, какого смирения мне понадобилось, чтобы сделать второй шаг. Как я вам рассказывал, я ходил в церковь и считался очень таким духовным человеком, таким продвинутым. Я знал кучу книг и цитат наизусть. И вот я пришел, и я еще не знал тогда, что про церковь лучше не говорить на анонимных, и правильно. И ко мне как-то очень так снисходительно отнеслись, когда я начал там цитировать Евангелие и все такое. И я благодарен этим людям, потому что я тогда был очень хрупкий. Если бы меня резко оборвали, я мог, наверное, что-то не то сделать. Тем не менее, когда я стал работать по шагам, вот в малой группе со спонсором, и дошли до второго шага, мне он показался примитивным. Ответьте на два вопроса. Существует сила, которая превышает все остальное, или нет, или такой силы нет? Я думаю, да ясно, ну что это примитив какой-то. И все-таки каждый раз вот это вот мое пренебрежение снималось одним простым наблюдением, что анонимные алкоголики, люди, осуществляющие этот, на мой взгляд, примитив, остаются годами трезвыми. А я, который со своей духовностью такой очень глубокий, и я все время срывался, и я чуть не умер от этого. И я тогда, я очень рад, что у меня тогда хватило смирения. Я понял тогда самое основное, что вся моя духовность до тех пор была духовностью цитат. Это был чужой духовный опыт. Это был духовный опыт великих философов или святых, чьи книги я читал и цитировал. И в цитатах не было силы. И я понял, что сила есть только в моем, пусть самом скромном, но в моем духовном опыте. И я перестал цитировать. И я стал искать, и я серьезно отнесся к этим двум вопросам. Есть такая сила или нет? Есть та сила, которая сможет решить все мои проблемы или нет? Я очень рад, что я всерьез отнесся к этим вещам, которые мне казались недостойны моих высоких горизонтов. И я тогда понял, что я носил такой красивый золотой пиджак, который сшит был из чужих цитат, из чужого духовного опыта. А тут я как бы вот свою собственную рубашоночку такую неказистую себе сшил, но она была моя. И пиджак чужих цитат не сработал, хотя он очень красивый был. А вот эта рубашоночка такая скромненькая, Ходи на группу, признавай бессилие перед алкоголем, признай, что есть сила, которая может решить все твои проблемы. Не углубляйся там в догматы церковные, в тонкости. Просто скажи «да» или «нет». Вот когда я стал это делать, заработало. Заработало. И вот этот простой духовный опыт, он дал мне возможность оставаться трезвым сначала день за днем, потом неделя за неделей, потом год за годом. Вот эти простые вещи. Ну, а потом был третий и все остальные шаги, но про них я, если хотите, отвечу, отвечая на вопросы. Спасибо. Трезвый
сегодня. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Андрей Борисович. Пожалуйста, вопросы.
Алексей Алкоголик. Андрей, спасибо огромное. Ребят, давайте откроем окно. Невозможно, это до конца прямо.
Сейчас уже откроем.
Вот, Андрей, ты знаешь, я вот, честно говоря, я просто не знаю, я много слышал спикерских. Вот меня проняло, и вот именно то, что вот на первом этапе вот этот пиджак свой, своя рубашка, да? А вот у тебя как-то со временем меняется вот это отношение? То есть так осталась простая рубашка, или что-то из этого получилось другое? Как на сегодняшний день, что ты вот представляешь под этим глобальным понятием?
Вот это гениальная формулировка «высшая сила», как я ее понимаю. И я свою высшую силу понимаю не так, как 5 лет назад на сегодня, и не так, как 10 лет назад, и не так, как 15 лет назад. То есть мои представления о моей высшей силе все время изменяются. Вот что-то, какое-то ядро осталось, что это любовь и благо, это было с самого начала. Но потом все это стало меняться. И я думаю, что здесь для меня важно было все время стучаться. И я помню, где-то год трезвости у меня был. Меня не устраивали мои отношения с высшей силой. И я тогда прочитал про одну молитву, чтобы вот молиться, чтобы Бог открылся таким, высшая сила открылась такой, как она есть на самом деле. И я неделю это задание делал, молился, просил, чтобы Бог мне открылся таким, какой он есть на самом деле. И в последний день я шел с группы и размышлял, что да, ну конечно, кому-то, наверное, после недели ты, может быть, и открылся, какой ты есть на самом деле. Ну а мне-то что, мне-то не откроешься, конечно, это все не для меня написано. И поэтому я не знаю, кто ты. И в эту секунду в сердце у меня звучит любовь и ничего, кроме любви. Такой ровный, негромкий голос. Я, наверное, слышал слова от Бога 2 раза в жизни всего. Это вот был 2-й раз. И для меня вот эта вот основа, что любовь и ничего, кроме любви, моя высшая сила. Вот это. Не тот Бог, который карает. Я очень боялся. Я особенно с похмелья читал всегда Библию и там выискивал места про ад, про наказание, про кару, про грех, про вину. Вот все эти вещи, которые меня размазывали просто. Я шел в церковь, мне там добавляли, давай кайся и все такое. Я нажил себе просто невроз на этом покаянии. И я на сегодняшний день считаю, что если пьешь, лучше в церковь вообще не ходить. Потому что я себе нажил там... И мои представления о высшей силе меняются все время. И слава Богу, что это происходит, потому что это для меня путешествие, которое не имеет конца. Иногда бывают дни до сих пор, когда мне кажется, что Бога нет. Бывают тяжелые ситуации. Бывают тяжелые состояния, и я знаю, что это симптом моей болезни. Несмотря на то, что вроде такой срок уже... когда должно бы уйти. Я по-прежнему алкоголик, я болен. Но я сейчас учусь эти состояния отдавать себе в них в отчет. Я их рассматриваю, как рассматриваю какой-то объект. Я научился относиться к этим состояниям и к своим мыслям о том, что Бога нет, просто как к грязной посуде. Вот сегодня она грязная посуда, но ее можно вымыть. Со временем она будет чистая. Да, меняется. Представление о Боге у меня все время меняется. И единственное, что осталось неизменным, что это тот, кто никогда не предаст. Вот это высшая сила. И я очень много понял про Бога именно через анонимных алкоголиков, через их действия, через их любовь, через их солидарность, через их поддержку, через то, что говорили мне спонсоры. Вот, пожалуй, так.
Спасибо. Спасибо.
Привет.
Как ты справляешься вот с одиночеством, унынием? Я не имею в виду одиночество, что обязательно там можно быть с кем-то рядом и быть одиноким.
Да.
Если у тебя это есть, как ты справляешься?
Сначала я искал себе мам. Когда мы развелись с женой, я очень быстро нашел себе одну маму, с которой мы так полтора года прожили. Потом еще одну маму, с которой мы прожили 3,5 года. И каждый раз разрыв меня просто уничтожал. И я в конце концов себе сказал честно, что если я буду искать человека, у которого есть то, что сделает меня счастливым, и общение с которым избавит меня от одиночества, то эти отношения обречены сразу же. Это отношения зависимости. И поэтому я знаю, что для того, чтобы избавиться от одиночества, мне нужна внутренняя работа. Мне нужен союз с Богом. Я недавно болел, я сейчас не один, у меня есть подруга, но мы живем все-таки в разных местах, несмотря на то, что несколько дней в неделю проводим вместе. И тут так случилось, что у меня была температура, и я лежал один, она не могла приехать. И меня очень обрадовало, что я не почувствовал одиночества. Я лежал и знал, что у меня кончаются продукты, да, и есть, в общем, нечего. А сейчас я выйти не могу с этой температурой, потому что просто сил нет. Я себе говорил, ну, вечером она спадет. Вечером выйдешь. А сейчас ты не один, а ты с Богом. И я знал, что я с Ним. И для меня, знаете, это важный был этап. Вот эти вот 3 дня в температуре. И я не испытывал ни обиды на свою подружку, ни обиды на одного анонимного, которому я позвонил, хотел попросить, чтобы он мне привез продукты, он мне сам предлагал неоднократно. Я ему говорю, как дела? Ой, ты знаешь, у меня температура, наверное. Я говорю, а какая температура? Наверное, пониженная, говорит он мне. Я думаю, ладно, не буду я просить. И для меня это был хороший этап. Я не обиделся, и я не испытал одиночества. Вот что-то я важное понял в эти 3 дня. Я понял, что все идет так, как оно должно идти, и что я не один. То есть вот это ощущение внутренней полноты, мне его не даст ни один человек. Либо оно родится, это ощущение у меня внутри, что мы с Богом вместе составляем полноту и единство. Либо я буду искать ее, это избавление от одиночества в другом человеке. И я сначала это делал. Я искал мам, и все это кончилось довольно-таки плачевно для меня. А сейчас мне хорошо.
Спасибо. Спасибо.
Привет, Саша.
В свое время решил, что я уже такой вообще парень, что я вот шаги, ну, самостоятельно сделаю запросто, да, и закончилось это запоем. Я сейчас как вот понимаю уже, да, что первый раз я взмолился, я говорю, Господи, вообще есть что-нибудь в этом мире, что может мне помочь, да, и оказался в ЭЭ. И второй раз, когда я просто попросил другого человека помочь мне, да, и я начал что-то двигаться как-то по программе, да, и начал по-другому смотреть на этот мир, и мир вдруг оказался, вдруг не таким плохим, да, вдруг оказалось, что иногда светит солнце, да, и люди вдруг не такие злые, И это самое, я понимаю, что, ну, в общем, вопрос в том, идея вообще и смысл спонсорства, да, наставничества в АА, и насколько это важно, по твоему мнению, да, и насколько это вообще нужно, ну, вот такой вот вопрос.
Это очень важно. Собственно, это условие трезвости и физической, и эмоциональной. Я знаю, что если бы у меня не было спонсора, я бы погиб. Потому что у меня были очень тяжелые состояния и тяжелые условия. Вот когда закончились мои очередные отношения, мне было 7 лет, у меня началась совершенно жуткая депрессия. Такая, что меня хватило только вот добраться до группы. Мне не хотелось жить, мне не хотелось пить, да? Но мне не хотелось жить настолько, особенно вот по ночам. По ночам я испытывал какой-то ужас, вот леденящий. И я понимал, что в прошлой жизни, во всяком случае, когда этот ужас длился слишком долго, я мог выпить стакан. И мне было легче. А здесь я не хотел пить этот стакан. Но мне было настолько плохо, что я не хотел жить. Я стал наводить справки, сколько стоит пистолет. Я узнал, я почти договорился. И я работал тогда со своим спонсором. Это вот тяжелая вещь длилась почти 2 года. Как будто в меня вселился какой-то ужасный дух. То есть там были идеи, что изглазили, заговор какой-то, еще что-то. Всякие безумные вещи. Меня спасли 2 вещи. Работа с другими людьми. Почти каждый день мы читали книги, плюс группы. И постоянное общение со спонсором, каждый день. И вот я помню, что когда стало все совсем плохо, когда мы все перепробовали, мне предложили обратиться к психиатру и пройти курс медикаментозно. И спонсор мой сказал: знаешь что, мы все перепробовали, иди. И я пошел. И стал пить эти таблетки, я их попил 3 или 4 дня, я почувствовал, что превратился просто в какую-то сосульку, просто тупую, легче от этого не стало. И тогда я ему звоню и говорю: что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Он говорит: знаешь что, бери книжку «Анонимные алкоголики», читай первый шаг, второй шаг и третий шаг. И везде, где написано «алкоголь», подставляй слово «отношения» и «секс». И сделай первый шаг, и сделай второй шаг, и сделай третий шаг. Я говорю: я это уже делал. Я страшно на него разозлился. Я бросил трубку. Но когда я остался один в этой тоске, что-то надо было все равно делать. Я взял книжку «Анонимные алкоголики» и стал делать первый шаг, подставляя вместо слова «алкоголь» слово «сексуальные отношения». И я делал второй шаг. И когда дошел до второго шага, первый шаг я сделал легко. Я понял, что я бессилен что-то сдвинуть в этих отношениях, которые меня убивают. Вот они кончились, и меня это убивает. И когда я дошел до второго шага, там был вопрос: все для вас высшая сила или ничто? И я помню, я заорал: конечно, ничто, ты ничего для меня не сделал. Мы молились тебе, я молился, чтобы ты хоть немножко освободил меня от этой хватки. Для чего я живу? Ты мне не дал передышки. И я начал это кричать. И вот когда я проорался, я вдруг понял, что я говорю неправду. И вот здесь что-то щелкнуло. И я почувствовал, что что-то я неправду сказал про Бога, про свою высшую силу. И в меня что-то вошло в этот момент, какая-то сила. И я сделал третий шаг. И на следующий день я пошел к этому психиатру и сказал, что я перестал пить таблетки. Он был очень недоволен. Потом он меня осмотрел и сказал: а знаете, вы здоровы, но я к этому не имею отношения. Вот если бы не спонсор, я не знаю, что бы со мной произошло. Но именно спонсор возился со мной. Именно спонсор в третий раз мне сказал: бери книгу «Анонимные алкоголики», делай первый, второй и третий. И именно спонсор выслушивал кучу вот этого хлама, который я как заведенный эмоционально ему выкладывал. И было еще несколько случаев. Особенно на первых месяцах, когда я бы точно сорвался, если бы не спонсор, если бы не это присутствие человека, которому можно было позвонить даже ночью. Я старался ночью все-таки не звонить, но во всяком случае днем я всегда знал, что я его застану на работе и что он поддержит меня. И я потом узнал, один мой подопечный поехал в Америку, его спросили: у тебя есть спонсор? Он говорит: да, у меня есть спонсор. А у твоего спонсора есть спонсор? А тот говорит: а почему меня об этом спрашиваешь? Да потому что если у твоего спонсора нет спонсора, он не может быть тебе спонсором. То есть в Америке там на этом все держится. Это огромный факт, который вот в нашем эй он как-то игнорируется. Но я знаю, что мне спонсорство спасло жизнь. И мой спонсор спас мне жизнь. И когда я сам в качестве спонсора занимаюсь с другими людьми, в меня входит сила и трезвость. Все.
Спасибо. Спасибо. Олег алкоголик. Скажи, а сейчас у тебя какие отношения с спонсором?
Хорошие. Мы встречаемся регулярно. У нас такой обычай время от времени ходить в кафе, пить чай, и я все свои проблемы поднимаю. Один из последних разов я ему звонил из Огурского ущелья, это под Сочи, когда я жестоко совершенно разругался со своей любимой женщиной, так что меня колотило и трясло, я не знал, что мне делать, и я ему просто позвонил оттуда. Нескольких его фраз оказалось достаточно, чтобы я пришел в себя. Я знаю, что когда мне что-то говорит спонсор, через него говорит высшая сила. Это так устроено. Это не потому, что какой-то суперспонсор, а потому что в ЭЭ это работает. Если я открыт перед каким-то человеком и прошу его о помощи и руководстве, то эту помощь и руководство через него начинает осуществлять высшая сила. Привет.
Действительно, за выступление, потому что просто очень, очень глубоко и, самое главное, очень понятно. У меня на данный момент очень сложно отношения с социумом. То есть вот с работы, да, пока я как-то... То есть с высшей силой удалось, все-таки контакт удалось установить. Uh-huh. А вот с социумом, с работы, там, со всеми замечаниями, наверное, пути, как у вас, отношения с
социумом,
с работой,
в этом. Угу.
Можете рассказать?
Да, могу. Я долго очень кувыркался. Если, когда я пил, у меня шли какие-то... Я на радио работаю, и там шли какие-то проекты и деньги, и меня как-то очень так превозносили все, то когда я вступил в трезвость, у меня была... Это одна единственная программка, и та потом накрылась. И я стал развивать бурную деятельность для того, чтобы заработать деньги. Я подавал проекты, они отклонялись. И какой-то минимум вот денег был, чтобы заплатить за квартиру и даже себе что-то особенно ничего не покупать, а вот кроме еды, причем не самое лучшее. И я молился Богу, я говорил: ну что же ты, я вот трезвый теперь, а живу еще хуже. И почему ты мне не поможешь? Почему все мои проекты отклоняются, а ты мне не помогаешь? Я на него обижался. Я ему говорю: да почему? Вот врагам своим помогаешь, а своим вот друзьям не помогаешь. Ничего, вообще никакого ответа. Меня сильно удивляли люди на группе, которые говорят: чего не попрошу Богу, все дают. Я вот думаю, везунчик-то, а? Вот. И я продолжал биться, как, я не знаю, там муха о стекло в этой молитве, пока до меня не дошла одна очень простая вещь. Что в конце каждой молитвы Бог мне отвечает: да будет тебе по слову твоему. Я что ему утверждал? Что у меня нет работы? Что я еле-еле живу? Что я не могу концы с концами свести? Что мои проекты отклоняют? Что он помогает кому угодно, только не мне? А он мне в ответ говорит: да будет тебе по слову твоему. Да, вот ты это утверждаешь, пусть это будет. И я понял, что для того, чтобы вот молитва просительная заработала, надо иметь огромную веру, что просьба будет услышана и осуществлена. У меня такой веры не было. У меня было состояние жертвы. Надо сказать, что до сих пор иногда жертва во мне пробуждается. И я знаю, что это очень лакомая вещь, особенно быть жертвой за правое дело. Вот там я Вэй буду бороться там с плохими группами, чтобы Вэй заработала, чтобы люди лучше стали выздоравливать. И мне от этого плохо, я заболеваю, меня трясет, и я ввязываюсь в борьбу. Но я страдаю за правое дело. И я понял, что если я себя определяю в этом мире, в социуме, как жертва, если я сам про себя думаю как про жертву, говорю как про жертву и поступаю как жертва, мне будет, да будет тебе по слову твоему. И мне пришлось менять, во-первых, все представления о себе и о работе. Я стал себе говорить простые вещи. Вот я достоин самого лучшего. Я не жертва, я творец своей жизни. Я изменил молитву. Я стал благодарить Бога за то, что у меня уже есть все. Я стал благодарить за то, что у меня есть трезвость. Я перестал клянчить. Почему у меня этого нет? Дай мне это, дай мне это. Я говорил, спасибо, что я трезвый. Спасибо, что у меня крыша над головой. Спасибо, что у меня замечательные друзья. Спасибо, что я ни одного дня не голодал. Спасибо, что я сам являюсь источником изобилия. Я всегда могу продемонстрировать свое изобилие, положив в кружку чуть больше денег, задержавшись с новичком и работая по книге с другими людьми. Я работаю, я ощущаю свое изобилие. Я перенес свое внимание не на свою нехватку, а на свое изобилие. И по мере того, как мое внимание стало задерживаться на моем изобилии, мои доходы стали расти. Я помню, я пошел в церковь, в католическую, и тогда у меня с деньгами было не очень хорошо. И в конце службы священник говорит: «Мы объявляем сегодня добровольный сбор на нужды Папы Римского. Кто может, вот там при входе, положите деньги». И у меня такой дух, он там сидит на своих миллионах в этом Ватикане. У него там Микеланджело, у него там Леонардо да Винчи, миллиарды. Еще ему нуждается во мне. И вдруг я понял. У меня, оказывается, есть что-то такое, чего у Папы Римского нет. И он во мне нуждается, и я ему могу дать это. Я полез в карман, я вообще выгреб хорошую сумму. Я на выходе сказал, вот от моего изобилия тебе. Я положил туда, и я ушел. Я почувствовал себя изобильным. И Бог мне сказал, да будет тебе по слову твоему и по делу твоему. Надо сказать, я с этим долго бился, и мои доходы стали расти, ну, наверное, года три назад. Я нигде не служу сейчас. Я большую часть работы делаю дома. Я веду тот образ жизни, который считаю нужным. Я много езжу за границу. И при всем при том, ежегодно мои доходы медленно, наверное, растут. С тех пор, как я перестал чувствовать себя жертвой и клянчить у Бога вот такой помощи. Вот это основное. Перенести акцент с жертвенности на изобилие. Это подтверждается. Это работает как зеркало.
Спасибо.
Спасибо.
Оксана Алкоголичка. Андрей, спасибо тебе большое за спикерское. У меня вопрос к шестому и седьмому шагу. Угу. Вот у меня сейчас со спонсором идет работа, и я хотела бы услышать твой опыт, да, как у тебя вот шестой и седьмой шаг была работа, и вообще удалось ли избавиться от тех недостатков, которые вот тебе мешали?
Я долго въезжал в эти шаги, поскольку вы помните, что в книге «Анонимные алкоголики» одному шагу уделено 4 строчки, а другому 6, по-моему. И все. И мне спонсор сказал, не морочься. Шестой – это молитва о желании. Вот у меня не было желания избавляться от моих недостатков, такого, как у меня было желание избавляться от алкоголя. Потому что алкоголь меня убивал и вводил в безумие. И мне надо было любой ценой спрыгнуть с раскаленной сковородки. И вот это желание и привело меня на группу, и заставило меня делать шаги. и заставила делать те вещи, которые я никогда в жизни не сделал, если не будь у меня этого огромного желания. Я понимал, что мои недостатки мной распоряжаются, что через мои недостатки люди и обстоятельства управляют мной. То есть я действительно заложник людей и обстоятельств. Но это не причиняло мне такой огромной боли, как пьянка. И поэтому мне особенно работать с моими недостатками не хотелось. И вот шестой шаг для меня был прежде всего молитвой о том, чтобы у меня вот это желание, сильное желание работать с моими недостатками появилось. Вот такое же по напряженности желание, как у меня было желание бросить пить. У меня у самого этого желания не было. И я говорил: «Господи, дай мне это желание». Сейчас бы я даже сформулировал, что это скорее не желание даже. Потому что можно желать и ничего не делать. Можно говорить: «Да, вот хорошо бы избавиться от гордыни». И ничего не произойдет. А дай мне готовность действовать. Дай мне готовность действовать. Я помню, как мне помог спонсор. Я бросал курить, наверное, раз 7 за 10 лет в ЭИ. И очередной раз мы шли с ним из кафе, там попили чаю, и я закурил сигарету. Он говорит: «А, ты все еще куришь? Ну, давай». Он мне тогда сказал, кстати, еще одну фразу, что: «Ты знаешь, — говорит, — курящий человек, его нельзя назвать вполне трезвым». Что-то меня это как-то задело. Думаю, что ты курю, нормально. А он мне добавляет: «Вероятно, ты не сформировал несгибаемого намерения». Я обиделся, приехал домой. И у меня крутится эта его фраза. Ну, потому что обидно же, да? Все-таки я уже большой мальчик, трезвый. И вдруг я понимаю, что он мне сказал шестой шаг. Сформировать несгибаемое намерение. Вот с этим своим недостатком расстаться. И вот тогда я очень как-то свеже так включился, как бы заново в этот шестой шаг. Я стал молиться Богу. Я говорил: «Господи, вместе со мной вот сформируй вот такое вот намерение несгибаемое, чтобы я не курил больше». И я не курил 3 дня, а потом я закурил. И я вернулся к шестому, и я признал, что я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что у меня есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя избавить меня от курения. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, выполнить твою волю. Включил 7-й и опять вернулся в 6-й. И сказал: «Господи, давай еще раз формируй достаточное для того, чтобы я расстался с этим, с этой зависимостью желания». И после этого я не курил больше. Сейчас уже, по-моему, 4 года. Вот это сработало. 6-й и 7-й. Но я должен сказать, что отдельно 6-й и 7-й, они не работают. Вот вся программа работает в связке. Вот когда все 12 включены, они как бы перетекают один в другой. Потому что 6-й и 7-й без 10-го работать не будет, без самоанализа. Если я в течение дня ежедневно не наблюдаю за тем, как мной управляют люди через мои недостатки, люди, обстоятельства, как я по-прежнему раб, но уже не алкоголя, а своих недостатков, если я интенсивно это не наблюдаю 10-м шагом, у меня не будет желания делать 6-й или 7-й. Я просто не увижу в этом потребности. Я буду просто чувствовать тупую боль, всех ругать. Так что все вместе. Все вместе. Но еще я сформировал такую молитву 6-го шага, которая, на мой взгляд, работает очень сильно. «Господи, дай мне желание двигаться к той степени совершенства, которую ты мне предназначил». Я сделал это из слов, которые... собрал эту молитву из слов, которые есть в книге 12 на 12, в нашей книге по 6-му шагу как раз. И вот такой танец из 6-го в 7-й и 7-го в 6-й у меня сработало. И многие недостатки ушли. Первый год я перечитывал этот список по 4-му шагу недостатков, которые я выписал. И я понимал, что страх никуда не ушел, только усилился. Гордыня никуда не ушла, только усилилась. Я все приставал к спонсору: «Почему не уходит? Почему не уходит? Почему не уходит?» Он говорит: давай, работай дальше». И потом я нашел этот список через 2,5 года. И я, когда его поднял, я увидел, что половины страхов у меня нет. И что эти вот недостатки, некоторые ушли совсем, а те, которые остались, они мной, в общем-то, не управляют больше. Я их вижу, и они причиняют мне дискомфорт, они могут выбить меня из колеи, но они перестали мной распоряжаться. Многие очень сильно ослабели. То есть это работает, но не сразу.
Спасибо.
Дима, алкоголь? Привет. Спасибо за спикерство, очень искренне. Спасибо большое. У меня такой вопрос по поводу эйфории. У меня огромная потребность к эйфории. То есть я не вижу радости. Ну, я, наверное, лукавлю, да, периодически я радуюсь жизни. Я могу там какой-то, когда у меня благодать, в общем-то, и какое-то спокойствие внутреннее, нет страха, какая-то уверенность в завтрашнем дне, хотя бы завтрашнем. Я, в общем-то, как-то испытываю такое чувство какого-то тихого счастья, наверное, да. Но у меня огромная потребность именно в эйфории, просто, ну, я, ну, работаю по программе, там, 5-й год работаю, в общем-то, я избавился, у меня много зависимости, там, такие, сексоголизм, там, или еще что-то, там, какие-то выброски адреналина раньше были. Я понимаю, что у меня, вот, ну, мне это противопоказано. Но мне хочется что-то найти, потому что я иногда очень плохо себя чувствую просто от того, что мне именно не хватает эйфорийных состояний каких-то. Я не научился, наверное, жить и радоваться вот по-тихому как-то, благодать. Бывает, у меня потребность в эйфории просто нереально. Порой даже доходит до того, что мне не хочется жить из-за того, что мне не хватает так вот этих состояний. Я называюсь каким-то обывателем и вообще жутко совершенно, что эта рутина меня затянула. Группа, программа. Изменил там мировоззрение, но это вот первый вопрос по поводу эйфории. Второй еще хотел спросить, у меня, в общем-то, накрывает иногда ненависть к людям. Я просто людей терпеть не могу. Ну, прям я не просто терпеть не могу, прям состояние как эффекта наступает, что ли. То есть я даже в таком состоянии, наверное, даю себе право как бы на людей, как бы, не знаю, там, манипулировать, даже уничтожать их. То есть у меня иногда желание такое появляется, что некоторые просто ненависть какая-то заполняет. И я в такие моменты она разрушает не то, она на близких выплески может выплеснуться, да. Я как-то это отслеживаю, да, я ничего с собой пойдет не могу. Мне желает ни на один даже, ни на какой-то короткий период, а день-два может держать, потому что состояние жуткое совершенно. Вот. Ну, вот такие вот вопросы два.
Мне тоже казалось, что мне чего-то не достает, и что жизнь, возможно, утратила свою яркость. Я помню, как года полтора нам было трезвости, и мы поехали по 12-му шагу в какой-то тьму Таракань, какой-то поселок, ехали ночь целую, нас одна женщина пригласила, у нее дочь спивалась. И мы туда приехали с моим спонсором, и что-то в то место, где нас обещали принять в церкви и привезти туда пьяниц, там пастор вдруг что-то запаниковал, и мы пошли совсем в другое место, и, в общем, все было достаточно тяжело, и какие-то полки проламывались почему-то, когда мы ехали, и хозяева наши, там пьяница был какой-то, который орал, горланил, потом храпел. И, тем не менее, этот 12-й шаг наш состоялся. Пришли люди, пришли женщины, жены, мужья, и мы сделали все, что могли, и там тогда заработала группа. Я не знаю, что сейчас там, но тогда она была. И вот мы поехали назад, и мы сидели на каком-то обшарпанном вокзале и пили какой-то кофе разведенный. И вдруг мне стало так хорошо. И вдруг я почувствовал, что у меня душа запела. То есть это было сравнимо с эйфорией, но без таких протуберанцев. Скорее, это была радость, которая шла в глубину. Вот она не наружу выплескивалась, а она внутрь вошла. И я понял, что, возможно, кое-какие состояния я потерял, но я приобретаю куда более интенсивные и мощные состояния. Я знаю, что на 12-м шаге вот это входит. это входит глубокая радость, которая превышает эйфорию. Потому что я знаю, что я на сегодняшний день окружен драгоценностями. Я просто этого никогда не замечал. Одна из драгоценностей, которая меня пробила в 5 лет, что я есть. Вот я шел в парке, гулял, и я вдруг почувствовал вот смысл этих слов, что я есть. Что сквозь меня течет жизнь. И она одна со всеми этими деревьями, с птицами, с парком. Вот этот вот бесконечный поток жизни меня пронзает. Я просто есть, я праздную, я существую. Вот оно, я жив. И это было очень полно и сильно. Это превышало по силе все мои эйфории. Хотя, повторяю, это не выплескивалось наружу. И сейчас я к чему это веду? К тому, что вот эти вещи для меня стали достижимыми, помимо 12-го, через 11-й шаг. То есть я учил... Что такое 11-й шаг для меня? Медитация. Что я делаю в медитации? Я хочу выйти за границы своего эго. За границы той мертвой зоны, где все искажено и перевернуто с ног на голову. Я покидаю свое эго. Я стремлюсь уйти туда, где это эго перестает работать. Для этого мне надо быть в покое, в тишине, и для этого мне надо сосредоточиться на каких-то простых вещах. И вот когда я покидаю это свое эго, какая эйфория, там океан. Там столько смысла, столько любви. И я понимаю, что это я и есть. Но я, вышедший за пределы мертвой зоны, за пределы вот этого своего эго, где я самый главный, где если меня кто-то зацепил, я готов его убить. У меня эти состояния, вчера вот очередной раз завелась эта сирена у меня под окном, мне захотелось мне что-то бросить сверху. Вот, но уже есть опыт. Я смотрю на эти вещи, как на грязную посуду, да? Я понимаю, что это мысль и эмоция моя расплющить эту фигню. Это вот та грязная посуда, которую надо мне вымыть. Что мои мысли и мои эмоции – это не есть я. Они приходят и уходят. Мои мысли – это вообще бурный поток. Это вообще дурдом, если все их записать, что там происходит. И вот по мере того, как я смотрю на свои эмоции, на свои мысли, как на некие объекты, которые не есть я, они теряют надо мной силу. Это и есть интенсивный 10-й шаг. Самоосознание. Что я думаю, где я нахожусь, откуда я, кто я и куда я иду. И какие эмоции сейчас во мне. И вот чем этот 10-й интенсивней, тем больше они слабеют, эти эмоции. Тем больше слабеет ненависть. Существуют сильные у нас молитвы. Если человек меня раздражает, я говорю: «Господи, этот человек болен. Дай мне терпимость, жалость и сострадание. Помоги мне не сердиться на него. Да исполнится твоя воля, не моя. Как я ему могу быть полезен? Аминь. Дай мне отнестись к нему, как к больному брату». Вот постепенно эти молитвы работают. В них сила. Когда сильно работают, когда послабее. Но я знаю, что одним ударом шашки этого не взять. Мне нужна огромная работа, чтобы сначала осознать, что я не есть мое эго. Мне нужны были какие-то черновые варианты, когда я помню, что 2 первые года у нас с женой шли скандалы каждый день, хотя я был трезвый. Этот человек сделал все, чтобы я запил. И я помню, как я себе написал, прикрепил бумажку: «Не спорить». Я вдруг понял, если я не буду спорить, вот все будет классно. И я пошел, окрыленный, на кухню, и через 15 минут мы уже орали друг на друга. Я вернулся, значит, к себе в комнату, меня всего трясет. И я думаю, я вот это еще ей не сказал. Я вернулся, и я еще врезал как следует. Потом я вернулся к себе в комнату, меня опять всего трясет. Я смотрю на эту табличку, смотрю: «Не спорить». Да как же, я же сам решил не спорить. Что происходит-то со мной? А происходит то, что мой недостаток оказался сильнее меня. И был другой вечер, буквально через неделю. А мы уже когда видели друг друга, она просто визжала при виде меня. Не знаю почему, но, наверное, свои какие-то. И это была такая ненависть, которую я поддерживал. Я ничего с собой не мог сделать. И мне попала в руки книга по медитации. И я тогда читал у себя в комнате, мы жили уже в разных комнатах, и вдруг у меня пошла спонтанная медитация. Я вот именно что превратился в наблюдателя, и я увидел себя со стороны, свои мысли, свои эмоции, и в меня вошла такая энергия. И я почувствовал себя в силе, в радости большой. Я пошел на кухню. Моя жена увидела эту ненавистную рожу, открыла рот, и она не стала кричать. Видимо, я светился, как солнышко. Я вошел и улыбался, как дурачок. И мне было так хорошо. Она с интересом на меня посмотрела, что я не враждебно настроен, что я какой-то очень такой блаженный вошел. И вы знаете, в тот вечер у нас не было склоки. Тогда медитацией мало кто занимался, да и сейчас немного. Я даже помню такие вещи. Я когда впервые заговорил на медитации, про медитацию, встал один старичок и сказал: «Я алкоголик, какая там медитация? У меня там волосы вмерзали по пьянке, когда я засыпал в луже. Что медитация?» Я подхожу к спонсору и говорю: «Слушай, может, я что-то не так сказал?» «Да нет», — говорит, — «все ты правильно сказал». Я знаю, что в медитации скрыта огромная практическая польза. Вот это выход за свое эго. Я вдруг начинаю видеть, кто я на самом деле. Я вдруг начинаю видеть, что все люди прекрасны. И днем, когда я вижу, что они все козлы, я все-таки помню, что на самом деле они прекрасны. В этом большая сила.
Спасибо.
Спасибо, Андрей. Давайте поблагодарим.